21 июля церковь вспоминает явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани, 1579 год. 1 октября 1552 года в праздник Покрова Пресвятой Богородицы ночью Иван IV, готовившийся к штурму татарской Казани, услышал звон московских колоколов. Царь понял, что это знамение милости Божьей. Покорение Казани было завершено, это дело было начато еще святым князем Андреем Боголюбским в 1164 году. Из татарского плена было освобождено 60 тысяч русских людей. С этого момента началось просвещение татар евангельской истиной. Особенно способствовало возвышению православия среди татар явление в Казани чудотворной иконы Божьей Матери. 9-летней девочке явилась в сонном видении Богородица и указала место, где укрыта чудотворная икона. Матерь Божия трижды являлась девочке, прежде чем они с матерью стали копать землю в указанном месте. Там ими была обретена святая икона. Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно присоединенной инородческой окраине Российского царства, стала вскоре всенародной святыней, знамением небесного покрова Божьей Матери, явленного всей русской церкви. Репетиция православной группы «Ковчег». Играют музыканты тяжелый рок. Ритмичные удары, зашкаливающие басы соединяются с текстами духовного содержания. Группа сравнительно молодая, создана в 2012 году. Лидер коллектива Виталий Никуляк, он же автор текстов и музыки. Правда, некоторые песни группа исполняет на стихи Александра Блока, Сергея Есенина и некоторых современных авторов. Главный критерий к текстам – их содержание. Поет коллектив в первую очередь о Боге, о вере, о любви и покаянии.
В современном таком звучании о Христе проповедь такая в доступной для молодежи форме. То есть мы поем о Христе, о вере, там, о любви, покаянии.
10 лет назад группа получила благословение правящего архиерея. Тогда у коллектива появилась своя сверхзадача, миссионерская.
Говорит, ну спой, что ты там поешь? Мне говорит, ну я ему там спел песен. Три, он говорит, ну еще спой, пару спел. Говорит, ну, говорит, да, говорит, хорошо, говорит, я вообще, говорит, рок не люблю, говорит. Но ты, говорит, пой, я тебя благословляю.
Для репетиции оборудовали небольшое полуподвальное помещение, выделенное коллективу Хабаровской епархии. Стены музыканты обклеили картонными ячейками для яиц. Коробки помогают улучшить акустику, убрать отражение звука от стен. Два состава, старший и младший, выступает коллектив на православных праздниках, но чаще всего ездят с концертами по тюрьмам, детским домам, приютам, военным частям.
Старший, который вот уже, вот я, Володя и Алексей, барабанщик. Это у нас старший и его два ученика, барабанщика, Евгений и Влад, и еще мой сын Антоний. Вот они у нас во втором составе. Антоний сейчас уже играет в основном на басу, Володя на гитаре. Вот у нас два состава, чтобы дублировать, потому что бывают такие моменты, нас зовут на концерт, а у нас кто-то не может.
Своей главной задачей коллектив считает привлечение молодежи к Христу через свою музыку и песни. Вспоминая свой начальный путь к Богу, Виталий Никуляк говорит, наставление извне бывает очень важным.
Однажды мы едем в Комсомольск, за Комсомольск, к нам едет один батюшка, отец Константин. И он мне говорит, а ты когда последний раз причащался? Я такой, там, куда? Два или полтора там мы были в Владимире. А он говорит, или два, или два с половиной. Говорит, ты, говорит, еще, говорит, жив, говорит. Я, говорит, неделю, говорит, не могу без причащения, говорит. Не причусь, я уже не могу себя нормально чувствовать. Я такой думаю, ничего себе. Ну, короче, я задумался на эту тему.
Поет о Боге коллектив уже почти 10 лет. Правда, по словам музыкантов, среди православных христиан до сих пор к ним нет единодушного отношения. На Дальний Восток советская власть пришла позднее, чем по всей стране. В 1919-м известный в те годы активист Яков Тряпицын стал собирать отряды красных партизан.
Отряды Тряпицына двигались от Анастасьевки к городу Николаевску на Амуре. Попутно силовыми методами, боями, устанавливая власть советов в селах Нижнего Амура.
Известно, что эти партизанские отряды питали большую ненависть к священнослужителям. Многие из них руками тряпицынцев были убиты и замучены.
Так мы знаем о судьбе Виктора Флорова, настоятеля храма в селе Князя Волконка. Отец Филипп Распопов, настоятель Троицкой церкви. Кроме того, священники, которые служили в Николаевске на Амуре к концу 19-го, начало 20-го года, практически все были арестованы, пребывали в тюрьме, а потом были казнены.
Сегодня мы говорим и вспоминаем Филиппа Распопова, настоятеля Троицкой церкви в селе Долетроицкое, ныне село Троицкое Нанайского района. Родился священник в 1877 году в Самарской губернии. Образование получил в Оренбурге. В 21 год Филипп Распопов был переведен в Преамурскую Благовещенскую епархию.
Служил он псаломщиком в Дуйской полевой церкви, то есть уже занимался с молодой миссионерской работой. Кроме того, обладал певческими хорошими данными, и он был регентом хора нашего кафедрального Успенского Хабаровского собора. Батюшка был очень деятельный. Он стал организатором строительства катехизической школы. Он был письмоводителем, делопроизводителем в Бируканском миссионерском стане. И очень ценили его за это и прихожане, и церковное начальство.
В 1904 году батюшка обвенчался с Ольгой Николаевной Савиной в Успенском кафедральном соборе. Через два года он был рукоположен в диаконы и направлен служить в Свято-Николаевский собор города Николаевска на Амуре.
Знали о его педагогических способностях. Он прекрасно преподавал закон Божий, поэтому он совмещал служение с педагогической деятельностью. В 1912 году епископом Евгением Зерновым батюшка был рукоположен в Иереи и направлен служить настоятелем в село Вятское, ныне это село Вятское Хабаровского района. Там был Покровский храм. Через два года назначен служить настоятелем Троицкой церкви в селе Долетроицкое.
В декабре 1919-го в дом отца Филиппа ворвалась банда партизан Тряпицына. В это время в доме находились жена священника и пятеро его детей. Бандиты схватили настоятеля и, жестоко избив, вывели к берегу реки, где после злостных издевательств без суда и следствия утопили мученика в холодной проруби.
Поводом для этой расправы было то, что, по слухам, отец Филипп укрывал в своем доме одного из белых офицеров, белогвардейских офицеров. Весной, когда лед вскрылся на Амуре, один из рыбаков обнаружил тело отца Филиппа и предложил захоронить его по христианскому обряду. Но молодая советская власть, ее представители, которые в это время представляли власть в селе Троицком, отказались сделать это и предложили рыбаку пустить тело по течению Амура.
В 1981 году Русской Православной Церковью отец Филипп Распопов был причислен к лику святых.
Решила все-таки пойти на исповедь. Говорят, дело полезное, грехи отпускаются. Но что мне это даст?
Грех – это нарушение закона Божьего. Подобно тому, как есть нарушение закона физического, и если это происходит, то приводит к разрушению, или человек себе приносит вред, также и нарушение духовного закона приносит вред человеческой душе. Ну и на тело это распространяется. Другими словами, грех – это еще и в переводе, ну так вот есть на разных языках, он звучит как промах, как человек вот не идет к цели, а ведет мимо цели, не попадает в цель. Тоже как промах, ошибка.
И?
Грех – это не только ошибка, это еще и рана в душе человека. А эту рану надо и уврачевать, а потом еще и, соответственно, что-то взамен человек должен сделать хорошее, чтобы был какой-то перевес.
Понятно. Я бы рада исповедаться, но в чем? Никого не убиваю, не ворую. Правда, заповеди Божьих? Их вроде 10?
Первая заповедь звучит таким образом. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя богов, кроме меня.
И что? Эта заповедь стоит выше, чем не убий?
Она идет первой. первая заповедь, она относится именно вера в Бога. Можно на такой пример, аналогию, если строим дом, то обязательно нужно положить хорошее основание. Можно дом построить на плохом основании, но очень хороший дом. Он там с окнами, с дверями, с хорошей отделкой, с евроремонтом, но основание плохое. Этот дом разрушится. Ну, рано или поздно придет негодность. Так и жизнь человеческая, она может строиться по вроде бы нравственным законам. Человек никого не убивает, никого не обманывает, он не ворует. Но если нет самой главной первой заповеди, то есть как основание веры в Бога, то все эти нравственные законы, они шатки для человеческой, в человеческой жизни. Он их может и нарушить. Ну, что-то случится так вот. Нет такой твердой основы. Только на религиозной основе, на основе веры в Бога, можно вот эти нравственные законы все выполнять по-настоящему.
Я верю в Бога. Большинство людей верят, по крайней мере, в то, что там что-то есть.
Должна быть вера в Бога, причем в того Бога, который дал эти заповеди. Ну, что люди в разных богов могут верить.
Это как в разных?
Это одно из отклонений, если человек вот не верит в Бога, как в абстрактный какой-то высший разум, или смешивает его с природой, там, силы природы какой-то вот для него Бог. То есть вот эти тоже есть незнание своего Творца, незнание его свойств, незнание его воли. То есть если мы не будем правильно верить в Бога, неправильно его себе представлять, его с чем-то смешивать или как-то унижать его свойства, это тоже есть нарушение заповеди Божией первой, потому как ну, Богу не угодно, когда его не считают за личность, к примеру. Я недавно разговаривал с одной девушкой, она что-то говорит про Бога начала, мне говорит, что я верю, Бог у меня в душе, как она сказала. Я говорю, а как вы Бога себе представляете, он личность? Она говорит, нет, он не личность. Ну, для нее это просто абстракция, такое нечто неопределенное, ну просто Бог и все в душе. А по заповеди Божией все-таки Бог-то сказал, что я Бог, твой Бог, и не будь тебя Богов кроме меня. То есть это может только лично сказать иудейскому народу. Такие слова. Верить в меня, значит, как в личность.
Но я-то верю не в абстрактный высший разум.
Люди могут отвергать какое-либо из лиц Святой Троицы. Вот не верить, что Христос есть Сын Божий, что Он Бог. Это тоже есть отвержение.
А как правильно верить?
В церкви существует Священное Писание и Священное Предание, где Господь открыл учение о себе. Он сам, то есть это божественное откровение, которое, сверхъестественное божественное откровение, которое Бог сам людям дал. Не то, что человек о нем познал, а именно он сам открыл. В нем нам открыто и раскрыто в Священном Писании о том, что Бог Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Что мы видим в триединого Бога, что как Отец является Богом, Сын является Богом и Дух Святой является Богом. И обращаясь к Сыну Божьему, обращаемся как к Богу, Господь Иисус Христос, к Духу Святому также.
Да, я слышала, что Бог есть Троица.
Иногда у людей спрашиваешь, как вот вы все представляете, ну вот, кто такой Бог Отец? Ну, люди понимают, Бог Отец, а кто такой Иисус Христос? Ну, Сын Его говорят, о том, что Он Бог, и то, что еще и Дух Святой есть. Не все это понимают и представляют. Но этих тонкостей люди не знают в силу того, что, может быть, не научен, может, это не такой страшный грех. Но этот грех может привести к искажениям веры. А искажение веры называется ересь.
Как все серьезно? Я принимаю веру в Святую Троицу, значит, у меня все в порядке?
Ну, дело в том, что вера в Бога подразумевает собой познание своего Творца. Не просто верить, что Он есть. Ну, знать, что Он есть, да. Как вот, к примеру, родители с детьми. Дети выросли, родители живут отдельно, к примеру, где-то, да, дети отдельно. А ребенок знает, что там живет папа и мама, но он не звонит, не пишет, не спрашивает, как вообще, не интересуется вообще о жизни своих родителей. То же самое человек, вот Бог сотворил человека, дал ему волю свободную, дал возможность как-то самому развиваться. Но обращаться к своему Творцу ему просто необходимо, потому что Бог – источник жизни. А вот человек вот, ну, знает, что он есть, но редко к нему обращается, или вообще к нему не обращается, или обращается просто, чтобы попросить что-то. Представьте, вот сын или дочь просит, у родителей только что-то, не с днем рождения не поздравить, не поблагодарить, не как-то вот, не просто даже не позвонить, а просто просит постоянно. Так и здесь, когда человек хочет верить по-настоящему в Бога, он не только должен просто знать, что он есть, или что-то у него все время просить, он должен познавать его. Верить мало, верить, и бесы веруют, и трепещут. Верить, что Бог есть, это одно, и исполнять Его святую волю. Это есть необходимое для человека жить по Его святым заповедям. Если человек не изучает этих предписаний божественных, ну, считает это маловажным или не интересуется этим, то он, естественно, будет их нарушать.
Я часто впадаю в отчаяние. Это грех?
Часто люди пребывают в неком состоянии уныния. Некоторые даже к этому состоянию привыкают. Состояние такой вот неудовлетворенности, подавленности, какого-то такого страха. Чувство уныния есть, является грехом против первой заповеди Божией. Уныние перерастает и в отчаяние. Это еще хуже становится. В чем грех после первой заповеди? Если первая заповедь гласит «Я Господь Бог твой, да не будь я богов кроме меня», то есть вера в единого Бога. Что значит верить в Бога? Это верить не только в то, что Он есть, а то, что Он заботится о нас, о каждом человеке. Он как Творец проявляет заботу не просто в каких-то глобальных жизненных вещах, а именно в повседневности даже. Отчаяние – это неверие, что Бог может вывести из любой ситуации, даже самой тупиковой. С этим грехом нужно бороться, именно этот грех, и нужно исповедь выносить, в нем нужно каяться, просить у Бога прощения, что мы не доверяем Богу, что мы не верим в Его всемогущество. Мы как бы связываем своим неверием руки Богу. Он ничего не может сделать, человек, который сомневается в Его помощи.
Вспомнила. Есть не только маловерие, но и суеверие. А вот я порой соль просыплю и думаю, что будет ссора.
И суеверие тоже грех. Но что есть суетная вера? Есть вера настоящая в единого Бога, а есть пустая суетная вера. Это тоже вот вера в какие-то другие вещи, которые отвлекают от веры в Бога. Вместо того, чтобы бояться нарушить заповедь Божию, просыпал соль, и там дорогу кошка перебежала, или там что такое, или через порог что-то там нельзя давать, или там еще масса людей вот себя вот этих окружают этими суевериями, совершенно забывая о том, что Бог о них заботится. Или вот скажут что-то, вместо того, чтобы сказать «Слава тебе, Господи», три раза постучат по дереву, три раза плюнут. К чему это все делается? Зачем? Если ты с Богом, ты скажешь «Слава тебе, Господи, Бог тебя от всего оградит».
Я поняла, я покаюсь. А как исправиться?
Ну, во-первых, нужно восстановить связь с Богом через частое к Нему обращение. Но в церкви есть предписание, есть утренняя молитва, есть вечерняя молитва. Но, может быть, не все молитвы человек должен для начала прочитывать, хотя бы минимум какой-то. Но знать, что утром встал, Бога поблагодарил за прошедшую ночь и за новый день жизни. И вечером также перед сном поблагодарил Господа за прожитый день, перед едой, после еды, перед каким-то добрым делом, перед выходом из дома, приходом в дом, везде вспоминать о Боге. Вот это есть вот наладить связь с своим Творцом, то есть через молитву.
И все?
Потом познать, кто этот Бог. Вот очень страшно жить всю жизнь в неведении о своем Творце, не знать, кто Он. И когда человек пойдет на суд Божий, это будет очень страшно, когда идешь к тому, перед кем нужно будет давать ответ, но ты о нем вообще совершенно ничего не знаешь. Но будешь ему давать ответ. Поэтому нужно познавать уже здесь, на земной жизни, о его естестве, о свойствах Божиих. Вот я уже некоторые называл, да, о том, о его всемогуществе, всеведении, вездесущие. Все праведности, что он правосудный судья, его любви к человеку, Бог есть любовь, вот эти свойства. И затем познание его воли святой, то, к чему он нас призывает по отношению к себе и к ближним нашим. И на этих вот основах строить свою жизнь. Это как фундамент для дальнейшей жизни человека. И, естественно, уже служение Богу и служение ближним.
А как это, пойти трудиться в храм?
Служение к Богу. Это не значит быть священником, это не значит вот петь в хоре. Служение Богу, оно должно быть, ну, оно самое разнообразное, когда человек все делает во славу Божию. В молитве «Отче наш» есть такие слова: «Да святится имя Твое», чтобы имя Божие святилось в нашей жизни, в наших сердцах. Оно само по себе свято не нуждается, чтобы как-то его более святее делать. А вот именно нашей жизнью оно святится. И Христос сказал такие слова чтобы наш свет так просветился в нашей жизни, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца Небесного. Видя наши добрые дела, прославляли Отца Небесного. Вот так Господь нас призывает. Это воля Божия о человеке. Вот когда человек вот так будет стараться в жизни, то он исполнять, то он будет заповедь первую выполнять.